Библия представляет нам достаточно полную, подробную картину не только того, что из себя представляет реальность мира, в котором мы живем, но и самое главное, как жить в этом мире. Книга Бытие рассказывает нам о глобальной катастрофе, которая произошла в тот момент, когда первые люди восстали против Господа, когда они совершили грех, когда произошло то, что называется грехопадением. И этим самым Библия объясняет нам причину всех сложностей, всякой беды, которой много на земле. Библия помогает нам найти объяснение всего того, что приносит нам боль, приносит какие-то неприятности, делает жизнь сложной, но не только это. Главная задача Библии в том, чтобы показать, как от этого освободиться. Каким образом Бог дает нам свободу, дает нам выход из всех этих проблем. И вот главным инструментом во всем этом процессе является вера. От начала Библии и до конца. И если те люди, которые жили до Иисуса Христа, они верили Божьим обетованиям о Мессии, который должен был прийти, то после того, когда Иисус Христос родился, прожил праведную жизнь, умер на Голгофском кресте, воскрес и вознесся, после этого верующие люди, они фокусируют свою веру на Христе, который уже пришел и уже совершил то освобождение, искупление, в котором каждый человек, живущий на земле, нуждается. И вот в самом начале, перед тем, как рассказывать всю историю подготовки к пришествию Мессии, Бог закладывает основания. Мы уже неоднократно говорили, что книга Бытие – это книга основ, это книга, которая рисует перед нашим взором основные ценности. И вот один из основных вопросов или значительных вопросов, о котором Бог говорит очень много – это вопрос веры Авраама. Показывая нам портрет человека, который назван отцом всех верующих, Дух Святой через Моисея объясняет нам, что такое реальность веры, что значит спасающая вера. Слово «вера» используется многими людьми в разных контекстах, люди вкладывают разный смысл. Очень многие люди, которые живут на земле сегодня, относят себя к верующим, считают себя верующими. Но, к большому сожалению, очень многие люди, считая себя верующими, не являются таковыми вовсе. Или же, если являются верующими, то эту веру очень трудно увидеть в их жизни. Она очень мало приносит практического плода, практического результата. И вот для того, чтобы этого не было, для того, чтобы все те, кто каким-то образом соприкасается с благой вестью, могли знать точно, что это такое, что значит быть верующим человеком. Мы видим этот подробно описанный портрет. Портрет человека, который назван отцом всех верующих. Дело в том, что вера – это ключевой элемент практического действия искупления в жизни человека. Когда человек верит, когда вера рождается в сердце человека, это не просто изменение интеллектуальных позиций или же накопление каких-то знаний, получение новых знаний. Вера изменяет саму сущность человека. И вот история Авраама очень ярко помогает нам увидеть, что же изменяется в человеке, когда у него есть настоящая вера. Сегодня мы посмотрим на историю, связанную с Авраамом, или историю Авраама, которая помещена на странице Священного Писания, на странице книги Бытие Духом Святым. Он побудил Моисея, чтобы он именно об этом написал. Эта история расположена сразу после того, когда мы только что прочитали и исследовали ситуацию, когда Авраам, верующий Авраам, доверяясь Богу, проявляет удивительнейшее великодушие по отношению к своему племяннику Лоту, который несколько нагловато поступает со своим дядей, неблагодарно, не учитывает многое, что его дядя сделал для него. И вот сразу же после этого Моисей описывает историю, когда, возвращаясь из похода, вызванного необходимостью освобождения Лота, Авраам встречается с Мелхиседеком. Такая таинственная личность, таинственный, загадочный царь Салима. И вот именно в этой встрече Авраам проявляет глубочайшее понимание своей полной зависимости от Бога. И когда мы смотрим на его реакцию, мы можем увидеть настоящую веру в удивительнейшей силе. Сила, которая отличается от силы полководцев, от силы людей мира сего, от силы, которая возникает в сознании любого незнающего человека, когда он пытается быть сильным. Но сначала давайте прочитаем эту историю. Книга Бытия, 14 глава. Вы можете открыть ваши Библии. Посмотрим сначала до конца. «И было в дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елисарского, Кедорлаомера, царя Иламского и Фидала, царя Гаимского», то есть четыре царя, «пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского, и против царя Белы, который есть Сигор. Все эти соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». Если вы бывали в Израиле, если вы видели карту Израиля, то наверняка вы замечали там крупный водоем, который называется Мертвое море. Его называли морем соленым. Вот тогда там не было еще Мертвого моря, и там, в этом месте, в долине Сидим, произошла битва. 12 лет все они, были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13 году возмутились. Вот эти четыре царя, которые были расположены севернее, они, по всей видимости, были достаточно сильными, что они поработили весь юг. Вот 12 лет южане платили дань. На 13-м году решили, что они не будут больше платить. Через год, то есть на 14-й год, эти цари северные решили, что нужно навести порядок. 5 стих. «В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили». Посмотрите, они идут, и они еще до Содома и Гоморры поражают тех, кто был на пути. «Поразили Рефаимов, Вашетров в Карнаиме, Зузимов в Гаме и Мимов в Шаве, Кириафаиме, Хареев в горе Ихсиире, до Элфарана, что при пустыне. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев, живущих в Хацац-Фамаре». Вот это подробное описание приведено для того, чтобы мы могли понять, что они не просто прошли вот такую дорогу, где они шли по дороге, они поражали всех тех. Они просто в округе все захватили, и этим подчеркивается их огромная сила. Они ведут себя как хозяева. Они вокруг просто все смели на своем пути. 8 стих. «И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедорлаомером, царем Иламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Елосарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы». История говорит о том, что Содом и Гоморра были достаточно развитыми городами, технологически продвинутыми, там люди достигли очень многого, они были привлекательными городами, кроме того, они были очень богатыми. Там были большие запасы разного добра, провианта, всяких разных, кстати, об этом написано немножко ниже, о том, что они взяли все имущество, посмотрите, 11 стих, «победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их». Вот это слово «запас» говорит о больших складах, которые там были со всяким разным богатством. Понимая, что им противостоит серьезная сила, цари Содомский и Гоморский собирают свою армию, и они выходят из города для того, чтобы встретить своих противников где-то на месте, где можно вести большую битву. Но так как силы были неравными, Более того, по всей видимости, топография или местность, в которой они решили дать бой, оказалась невыгодной для них. Эти войско было разбито, и цари погибли, то есть они упали в смоляные ямы. Написано, обратившись в бегство, упали в них. Остальная армия разбежалась по горам. Вот такое поражение. Победители приходят, берут все имущество Содома и Гоморры, весь запас, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме. Обратите внимание, если в 13 главе написано, что он раскинул шатры до пределов Содома, то здесь он уже живет в Содоме. Содом был привлекательным для него, и он постепенно, несмотря на то, что этот город очень грешный был, он оказывается там. Имущество Лота забрали и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина, брата Ишколу и брата Анеру, которые были союзниками Авраамовы. Вот эта история написана для того, чтобы мы могли понимать, что когда Авраам погнался за этими людьми, которые атаковали его племянника, речь идет не просто о шайке бандита. Речь идет о серьезной армии. Посмотрите, эта армия смела с лица земли все окружающие народы. Амаликитян, посмотрите, амореев. Кроме того, Рефаимов, Зузимов, Эмимов, Хореев, то есть многие народы, которые жили вокруг, не устояли перед этой армией. То есть, когда Авраам предпринимает такую попытку освободить своего племянника, ему нужно было иметь огромное, колоссальное мужество. 14 стих. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318. Представьте себе, 318 по сравнению с огромными этими армиями, с этими царями, а они за каждым из них стояли, по всей видимости, целые регионы. Ну, посмотрите, что делает Авраам. Он преследует неприятелей Дадана, это туда, на самый север Израиля. Те, кто был и видел, или посмотрите на карте. Вот. И разделившись, напал на них ночью, то есть Авраам предпринимает тактический шаг для того, чтобы иметь преимущество, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, то есть это еще вот от Дана, это еще туда много десятков миль. Туда до Дамаска, Дамаск, Сирия, слышите, он на слуху сейчас в последние годы. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. То есть понятно, что Аврааму ему нужно было противостоять сильной армии, ее не смогли победить, эту армию, объединенные войска пяти царей. Это представляет Авраама очень твердым, сильным и мужественным человеком. То есть он не из робкого десятка, он имеет уверенность в себе, он человек, который может построить стратегию, может объединить людей, может их вооружить или оттренировать, дать им все, что им нужно для того, чтобы они могли пойти и осуществить эту очень дерзкую вылазку, очень дерзкую. Вот именно здесь. Именно в этой точке Бог говорит о смирении Авраама. Бог говорит о том, что вера, которая рождена в смирении, она обладает удивительнейшим качеством. Эта вера одновременно делает человека удивительно уверенным и в то же самое время очень скромно думающим о себе. Вот это и есть истинная вера. И поэтому вот эта глава существует, 14 глава, которая рисует картину настоящей веры. Сразу нужно сказать, что это очень труднодостигаемое искусство, очень труднодостигаемое положение. Люди всегда или же думают о смирении как о слабости, когда человек готов уступить, готов отдать, отказаться, готов быть никем и ничем. Или же, когда они думают о том, что человек приобретает уверенность, то в этой уверенности есть самоутверждение, есть противопоставление, есть какая-то твердость, жесткость, грубость и так далее. Возвращаясь из похода с освобожденными людьми и с их имуществом, и это было не так быстро, как сейчас. У нас сейчас машины ездят, сейчас самолеты летают. Вот, в то время это занимало намного больше времени, пока эта армия туда дошла, пока эта битва там совершилась, пока они все там сделали, что нужно, и пока они потом собрали все имущество, посчитали всех людей, кто их... И вот они движутся, возвращаются сюда, на юг, и они проходят долину, которая называется Долиной Царской. Это очень интересная долина. Это долина, которая сегодня известна как то место, которое расположено между Храмовой горой и горой Елеонской. Опять-таки, кто был в Иерусалиме, кто был в Израиле, имеете представление, с Храмовой горы часто фотографируют Елеонскую гору. С Елеонской горы можно увидеть Храмовую гору. В этой долине протекает поток Кедрон. Ее называли Долиной Царской. И когда они находились в этой точке, возвращаясь на юг, в это время царь Содомский с юга приходит для того, чтобы их встретить. Царь Содомский – это, естественно, тот человек, которого поставили те, кто захватили этот город. Поставили или его преемник какой-то, который стал вместо того, который погиб. И он возвращается, и здесь происходит встреча. Встреча этого содомского царя с Авраамом, который ведет всех людей, взятых в плен, а все имущество они несут или на повозках, на верблюдах, возможно, они тянут это, возвращаясь назад. И вот здесь, в этой точке, происходит встреча, когда из Салима, это то место, где потом стал город Иерусалим, спускается к ним царь. Этого царя звали Мелхиседек, и вот в этой точке происходят все события, которые становятся причиной нашего или объектом нашего интереса и исследования. Эта встреча раскрывает несколько важнейших характеристик веры Авраама, связанных с ее корнем, связанных с тем, что вот оттуда вера появляется, и там она расцветает в действии. Самое первое, что мы видим здесь, это глубочайшая зависимость от Бога, которую выражает Авраам. Вот этот сильный, мужественный Авраам, который возвращается с победой над превосходящими его силами противника, он подчеркивает свою полную зависимость от Бога. Посмотрите 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. Я уже объяснил, что это такое, где это находится. Это вот в той точке, прямо сейчас он находится в Иерусалиме. В то время Иерусалим был, вернее, он был еще городом Салимом, это то, что потом стало Иерусалимом. Он был на запад, западнее этой долины, гора Елеонская, восточнее этой долины. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его. И сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Мелхиседек был очень интересной личностью. О нем очень мало сказано в Писании. В послании к евреям в Новом Завете упоминается эта личность, практически ничего не добавляя нового о нем. На протяжении истории было много предложено разных толкований о том, кто он, кем он мог быть. От ангела до Сына Божьего, который как бы предвоплощением его вот таким образом являлся. Не объясняется, кто он такой. Здесь есть одна главная идея. Он представитель Бога. Это очевидно. У него очень интересное имя. Это имя, которое состоит из двух слов. Мелхиседек Первое слово «мелек», что означает «царь» по-еврейски. «Цедек», может быть, вы слышали, «цедек» – это праведность. «Мелек» и «цедек» – вот эти два слова, когда соединяются, «мелкий седек» по-русски это звучит, означает «царь праведности». И этот царь праведности, он правит в городе с очень интересным названием. Он является царем в Салиме. Салим, вы, наверное, слышали это слово, родственное со словом «шалом». От него происходят многие слова, типа «сейлем», вот в Орегоне здесь есть, или в разных местах используют это название. Корень этого слова «мир». То есть Мелхиседек, он удивительно сочетает в себе праведность и мир. Опять-таки, это представлено здесь для того, чтобы подчеркнуть, что Бог единственный тот, кто праведный и кто творит мир. И Мелхиседек, очевидно, человек Божий. Он не просто царь, а еще и в это же самое время священник Бога Всевышнего. Это, кстати, говорит нам о том, что до Авраама у Бога были свои разговоры с разными людьми. Помните Иова, который никак не связан с израильтянами? Он примерно в этот же период времени живет, и у Бога с ним свой разговор. Вот этого человека, Мелхиседека, мы видим, что Бог специально избирает для того, чтобы сыграть определенную роль, выполнить определенную функцию в жизни Авраама. Посмотрите, что здесь происходит. Это очень важно, что Авраам признает Мелхиседека говорящим от Бога, но самое большое, он принимает его благословение. При том, что Бог избирает Авраама, при том, что Авраам чувствует себя очень особенным, feels very special. Вот несмотря на всю эту уникальность и особенность, несмотря на такое уникальнейшее обетование, которое Бог дает, благословятся в тебе все народы. Твоя будет эта вся земля, от тебя произведу великий народ. Несмотря на всю эту уникальность, Авраам, встречаясь с человеком, о котором он понимает, что это человек Божий, он принимает от него благословение. Здесь есть еще одна очень интересная сторона. Дело в том, что это благословение, оно нисколько не подчеркивало заслуг Авраама. Давайте еще раз посмотрим. «И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». То есть первая часть, ясно, что доминирует в ней Бог Всевышний. Вторая часть. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Очень интересно, когда он встречается после такой мощнейшей операции, которая потребовала от Авраама огромного мужества, огромных тактических, стратегических способностей, огромной способности просто дерзновенно прореагировать на все это. И вот после всего этого Мелхиседек подходит, и он ни слова о заслугах Авраама. Все сфокусировано на Боге. И вот реакция Авраама по отношению к этому, мы видим, насколько точной. Авраам понимает свою полную зависимость от Бога. Друзья мои, понимание нашей полной зависимости от Бога – это начальная точка и центральный стержень веры вообще. Насколько мы понимаем нашу зависимость от Бога, настолько мы обладаем Его силой, которая может действовать в нас. Именно это главный барьер для неверующих. Книга «Бытие» с самого начала говорит нам очень много об этом. Например, самоуверенность Евы стала причиной катастрофы грехопадения. То есть ее желание независимым взглядом посмотреть на запретный плод, оно привело ко всей череде трагичных действий. Самоуверенность потомков Каина, если помните, сразу в 4 главе, она приводит к общему разложению всего человечества. Помните Ламеха, который после описания достижений цивилизации, он обретает такую уверенность в себе, что он уже начинает воспевать то, что он убил человека. Когда Каин до того, он стыдился, он боялся воздаяния, которое придет за это. Такое положение дел привело к полному разложению человечества и к уничтожению его потопом. История Вавилонской башни точно так же. Она связана с претензией на значимость, на независимость. Опять речь идет о развитии цивилизации. Технологии появились у людей. Они стали делать что-то, чего не умели поколение до них. И они решили построить башню. И они, там написано, сделаем себе имя. Они решают утвердить себя, самих себя, противопоставляя себя Богу. То есть, достигая успеха, люди всегда имеют искушение видеть себя более значимым. Причем независимо где и как. В книге Даниила есть очень интересная история, в которой показан царь Навуходоносор, который тоже достиг больших успехов. Бог, кстати, дал ему этот успех, когда мы читаем всю эту историю. Ну, посмотрите, что там происходит. Я решил прочитать немножко подробнее эту историю. 4 глава книги Даниила, с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: не это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь была в устах царя, как был с небес голос: «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычество над царством человеческим и дает ему, кого хочет, его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Речь идет о конкретном противостоянии Бога всем тем, кто претендует на свою собственную значимость. И здесь оно выразилось вот в таком резком усмирении этого великого царя. Но следующие стихи говорят о том, как это изменяется. 31 стих. «По окончании же дней тех явно Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что-то сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, к славе царства моего возвратилась сановитость и прежний вид мой». То есть речь идет, этот пример очень ясно показывает нам о том, что смирение и признание полной зависимости от Бога – это начало восстановления человека. И таких историй очень много. Здесь мы говорили сейчас о неверующих людях. Теперь давайте посмотрим о верующих. У верующих людей недостаток осознания зависимости от Бога ослабляет их веру. Или точнее, прогресс укрепления в вере прямо пропорционален возрастанию в понимании зависимости от Бога. Помните человек, который был царем в Израиле, его звали Саул? Он пережил подобную ситуацию, подобную с Авраамовой. Бог послал его совершить определенную операцию военную. Он совершает ее успешно. Помните, это была битва с Амаликом, 15 глава 1 книга Царств. И потом возвращается оттуда, и вместо того, чтобы послушно сделать то, что Бог ему сказал, он оставляет лучшее из добычи, которую он принес с собой. Помните, Самуил приходит, Самуил задает ему вопрос, что это за бление овец, ты слышишь? Вот. И вот тогда Саул проявляет свою собственную самоуверенность. Заметьте, это успех, который привел к трагедии. В жизни многих верующих людей успех является причиной возрастающего самомнения. Когда-то ученики пошли на первую свою миссию, Христос послал их, и они возвращаются с такой огромной радостью. Они приходят и говорят: бесы нам повинуются. И Христос их ставит на место. Слушайте, Луки, 10 глава, 20 стих. «Однако же не радуйтесь тому, что духи вам поминуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Благодати радуйтесь». Это очень важная точка. Вот здесь вот сердцевина веры, характер веры показан очень ясно. Иисус говорит об опасности духовной гордыни. Она убивает веру. Она оставляет оболочку веры, но лишает ее силы. В этом одна из главных причин, поражающей духовной слабости современных христиан. Апостол Павел писал об этой проблеме по отношению к верующим в Коринфе. 1 Коринфянам 1 глава 27 стих, он подчеркивает, «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых». То есть не наша заслуга это. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Бог показывает нам пример роста эффективности в том, который прямо пропорционален осознанию своей зависимости. Этот пример в апостоле Павле мы видим. Помните, он в этом же послании говорит о себе как наименьшем из апостолов. 15 глава 8 стих. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Он не пишет, а после всех явился и мне, как человеку очень образованному и очень подходящему на роль того, чтобы быть апостолом язычников. Я очень хорошо понимаю законы, я очень хорошо знаю языки, я знаю философию, и я вообще вот тот человек, который с самого начала приготовлен для того, чтобы выполнить эту самую значимую миссию. Апостол подчеркивает совершенно иное о себе. Он говорит, что я по своим характеристикам был абсолютно недостоин того, чтобы стать этим, как некому извергу. Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Вот в чем сила апостола Павла. Вместе с этим мы видим, что вот этот скромный взгляд на себя, подобно тому, как Авраам стал эффективнейшим человеком, апостол Павел становится очень эффективным инструментом в Божьих руках. 10 стих. «Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». То есть, отказываясь от уверенности в себе, апостол приобретает возможность для уверенности в Иисусе Христе. Эндрю Мюррей в своей известной книге «Смирение» пишет: «Смирение – это просто расположение души, подготавливающие ее к жизни упования на Бога». Вот именно так происходит с Авраамом. Победив значительно превосходящие его силы противника, он хорошо понимал, что это не его заслуга. Он это глубоко ощущал в себе. Это была его позиция, внутренняя глубокая позиция, что это только Божья милость. И Мелхиседек подтверждает. Следующий элемент, который мы видим в этой истории, который связан с верой Авраама, это не только зависимость от Бога, это посвящение Богу. Моисей подчеркивает, что Авраам, принимая благословение Мелхиседека, он дает ему десятую часть всего того, что у него было. Посмотрите 19 стих. «И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И Авраам дал ему десятую часть из всего. Признание зависимости от Бога всегда предполагает практическую благодарность. В этом смысл смирения. Если человек говорит о смирении, если человек говорит о том, что он признает, что Бог все во всем, но фактически не готов пожертвовать себя и свои ресурсы Господу, это говорит о том, что все предыдущее больше только слова. Когда Авраам жертвует, он говорит ему: «Господи, ты достоин этого. Господи, я хочу отдать тебе вот то, что у меня есть, все, что я от тебя получил». То есть практическая жертвенность всегда была результатом настоящей веры. Когда мы говорим о периодах жизни церкви, когда люди меньше жертвуют. Вот если посмотреть на историю нашей церкви, вот за последние 18 лет, мы видели разные периоды. Периоды, когда люди больше жертвовали, когда меньше жертвовали. И вот эти периоды всегда связаны с какой-то сердцевиной, если у человека больше мотивирующей силы благодарности Господу или меньше. Вот эта мотивирующая сила, она исходит из понимания зависимости от Господа. Моисей, по вере в Богу, оставил комфорт дома фараонова и лучше захотел страдать с народом Божьим. Посмотрите, Евреям 11 глава 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Посмотрите, для Моисея в данном случае это было не просто отдать часть того, что ему принадлежит, часть денег своих или имущество. Это означало оставить комфорт дома фараонова, оставить все те перспективы, которые были у него там, в этом доме. Почему он это делает? Верою. Верою. Он понимает, что главное Божье действие не здесь, в доме фараона, для того, чтобы ему стать там человеком богатым и устроить себе комфортную жизнь. Он ясно понимает главное действие Божие с его народом. И он хочет быть там с народом, хотя народ страдает. Вера первых христиан выражалась в их сердечной жертвенности. Так было в первой церкви в Иерусалиме. Апостол Павел пишет о том, что именно так было в церквях в Македонии, то есть церкви, которые стали возникать на языческой территории. Посмотрите, 2 Коринфянам он пишет, 8 глава, «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». То есть они трудно живут. У них нет избытка, у них нет какой-то особо такой комфортной жизни, но они преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. То есть, несмотря на то, что у них мало, мало имущества, мало денег, они из того, что у них есть, с радостью жертвуют. Почему они это делают? Посмотрите, ибо они доброохотны по силам и сверхсил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, и дальше сказано, во-первых, Господу. Вот движущая сила. Это корень веры, это признательность, это благодарность Господу, это посвящение себя Господу. Отдать самих себя Господу означает отдать свое время, посвятить Господу свои таланты, свои силы, внимание разума. Сегодня, кстати, это очень ценный ресурс, потому что наше внимание постоянно отвлекается куда-то. И посвятить внимание разума, посвятить свои чувства, свои желания, свои возможности, свои физические силы, посвятить Господу свои деньги, то, что у нас есть. Все это напрямую связано с пониманием нашей глубокой зависимости от Бога. Чем больше мы будем понимать эту зависимость, тем более усердно и тем более радостно, дорогие мои, мы будем жертвовать Ему самих себя. Апостол Петр говорит об этом, очень ясно связывая веру с жертвенностью. 2 Петра 1:5, «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь». Заметьте, здесь жертвенность представлена не только с готовностью отдать то, что у нас есть, но еще и с разумной, целенаправленной, эффективной инвестицией того, что у нас есть. Настоящая вера обязательно производит добродетель. Это, кстати, не просто благородное воспитание. Это добродетель, которая рождается в сердце, понимающем свою зависимость от Господа. И это помогает нам с радостью отдавать Господу самое дорогое. Немного позже вера Авраама подверглась еще более серьезному испытанию, если вы помните, когда ему нужно было по Слову Божьему пожертвовать своим сыном. Но это намного больше, чем деньги отдать. Это очень серьезный вопрос. В этом, кстати, смысл настоящей веры. Если мы посмотрим на жизнь, на то, как Церковь Иисуса Христа жила, она была построена на жертвенности. Моей маме когда-то нужно было пожертвовать своим мужем, которого арестовали и посадили в тюрьму за то, что он нес служение. Он мог бы не пойти туда, если бы он не участвовал в служении. И когда он шел на служение, все ясно знали, чем это может закончиться. И так была построена жизнь миллионов христиан на протяжении истории. Иаков пишет, говоря об Аврааме, 2 глава, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» То есть он говорит об оболочке, в которой нет силы. То есть тогда, когда вера не движет человека к жертвенности, апостол говорит, может ли эта вера спасти его? Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Одно из ключевых измерений веры в том, чем мы готовы пожертвовать ради Христа. Или по-другому говоря, мы можем сказать так, сила веры пропорциональна цене, которую мы готовы за нее заплатить. Я еще раз повторю. Сила веры пропорциональна цене, которую мы готовы за нее заплатить. Вот столько веры есть, сколько человек готов заплатить. Готов ли он встать заранее, чтобы прийти в собрание, не опоздав? Это небольшое проявление веры, но это реально. Когда люди говорят, когда люди приходят на 11:30, у нас есть собрание на 11:30, не только, кстати, на 9 опаздывают, на 11:30, приходят в 11:45 и говорят, никак не можем собраться. Это просто говорит о том, что церковь меньше значит, чем какие-то другие дела, которым было посвящено это утро. Это не единственный пример. Это много самых разных сфер, где мы размениваем Божье на что-то другое человеческое. Последнее, что мы видим здесь в сердце, в вере Авраама, это не только зависимость от Бога, это вот его вера, это не только посвящение Богу, но и удивительное другое качество, это его независимость от людей. То есть, когда мы говорим о вере, вера – это не просто подавленное, безвольное состояние. Вера – это позиция, глубокая, сильная позиция. Ситуация была такая, что царь Содомский, который вышел навстречу Аврааму, из признательности за то, что Авраам, подвергая себя риску, освободил его людей и имущество, он был готов отдать Аврааму всю добычу, все запасы, вот те свои, помните, богатые. Только людей просил отдать. 21 стих. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою к Богу, Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраам. Кроме того, что съели отроки, то есть во время этого похода они что-то ели, питались этими запасами. И кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мной, Энеры, Школы, Мамри, пусть возьмут свою долю». Заметьте, Авраам пошел на этот риск и совершил этот подвиг не для того, чтобы заработать на нем. Он не ищет своего здесь. Он очень хорошо понимает, что он благословен Богом. Он ясно понимает, что его обогатил Бог. И поэтому у него нет даже файла такого. У него нет даже какого-то расчета, намерения, ожидания, что вот здесь можно навариться. Смотри, они бы потеряли все. Они бы ничего не имели, если бы я, не я. И поэтому мне по праву принадлежит, ну, достаточно много. А здесь еще он сам предлагает. Это очень интересное положение, в котором он находится. Удивительная разница между отношением Авраама и отношением Лота. Лот хочет, он с завистью смотрит на то, что в Содоме, и он хочет быть частью всего, что там. Он потихоньку-потихоньку приближается туда, и он жаждет признательности от этих людей. Он жаждет того, когда его поднимут и будут его возвеличивать там в этих кругах. Он заискивает перед этими людьми. Авраам, доверяя Богу, он говорит: мне ничего от этих грешных людей не нужно. Вот в этом сила. Он свободен. Друзья, если посмотреть на многое, очень многое, что мы можем иметь, мы в действительности свободно можем без этого обойтись. Свободно. И вот здесь упование на Бога дает Аврааму эту свободу, когда он говорит: мне не нужны эти деньги, мне не нужны эти вещи. Почему не нужны? Потому что он точно знает, Бог, который его благословил до этой точки, он благословит его и дальше. Есть один очень важный принцип, который я хочу, чтобы все мы отметили, говоря об этой истории, или сделали вывод. Чем больше человек осознает свою зависимость от Бога, тем более свободным он будет от людей. Тем меньше зависимым будет от мнения, от расположения, от того, поблагодарили, не поблагодарили. Получу я что-то оттуда или не получу что-то оттуда. Это человек, который живет в зависимости от Господа, живет для Него, служит Ему и от Него получает. И Господь позаботится, и Господь дал Аврааму намного больше, чем он мог бы взять из Содома и Гоморры. И вот эта внутренняя сила, которая ведет человеку к настоящему глубокому смирению, открывает Аврааму полную зависимость от Бога, делает его жертвенным для Бога и в то же самое время независимым от людей. Смирение, рождаемое верой, делает человека мягким и скромным, в то же время мужественным и сильным. Признавая полное отсутствие своей значимости, человек веры наполняется глубоким пониманием Божьей значимости. И эта значимость делает его независимым от людей. Когда мы смотрим на эту историю, я хотел бы сейчас в конце своей проповеди посмотреть на нее еще немножко под другим углом. Дело в том, что все мужи веры, которые представлены нам на страницах Священного Писания, они были как бы прообразами, которые указывали, которые нашли свою квинтэссенцию или же свое максимальное выражение в образе Иисуса Христа. То есть вот в этом смысле Авраам, он был предшественником, предтечей того, кто однажды пришел и имел полноценную веру. У Авраама, мы читаем, были и провалы в его вере. Послание к евреям. Сразу же после того, когда в 10 главе сказано в конце о важности веры, и в 11 главе объяснено, что такое вера, и представлены многочисленные примеры, иллюстрации веры, после этого слушайте в первом стихе. Поэтому и мы. Почему? Вот потому что Авраам, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Авраам шел, и он видел впереди, он не совсем понимал, как это будет. Но доверяя Богу, он был сконцентрирован своим сознанием на том, кто однажды будет совершителем веры. Мы сегодня имеем эту возможность, зная Иисуса Христа, помня то, что Он сделал для нас. У нас сегодня есть эта возможность, взирая на начальника и совершителя веры, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, посмотрите, что дальше, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душу вашу. Вот где сила наша. То есть сегодня, когда мы говорим о вере Авраама, мы, конечно же, говорим о ней в свете той веры, которой обладал Иисус Христос. А какова была его вера? Точно такая же. Он абсолютно полностью понимал свою зависимость от Бога. Он пришел на землю, и он каждым своим шагом искал воли Божией, потому что он понимал, что он зависит от Отца. Больше того, он был абсолютно жертвенным. Помните, когда он стал послушным до смерти и смерти крестной? Он был жертвенным абсолютно. И в то же самое время он совершенно не зависел от людей. Не зависел от их мнений, не зависел от того, что они хотят, не зависел от тех партий, которые двигали в одну сторону или в другую сторону, не зависел даже от своих учеников, у которых эмоции прыгали туда-сюда. Почему? Потому что он зависел от Бога очень глубоко, от всего сердца, и он ясно понимал, что он делает. Упомянутый уже нами Эндрю Мюррей, он говорил об этом очень интересные слова. Еще одну фразу я хочу привести. Спасение – это союз со смирением Иисуса, радость и участие в Его смирении. Вот, вот с тем, что Христос принес, смирение Иисуса Христа стало сердцевиной Его веры. В этом источник силы верующих людей. Вот почему Иисус учредил регулярные воспоминания Голгофской жертвы Христа. Вечеря Господня, она должна быть источником силы. Посмотрите еще раз на третий стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Очень интересно, когда мы взираем на Голгофский крест, несколько вещей, они должны рождаться в нашем сознании, должны вызывать определенные ассоциации. Самое первое – крест – это полное разрушение человеческой значимости. То есть, когда мы стоим перед крестом, мы ясно понимаем, что самые лучшие наши достижения, они достойны того, чтобы нас пригвоздить ко кресту. И наше место занял Иисус Христос. Это первое. Второе, о чем мы думаем, когда мы взираем на начальника и совершителя веры, о том, что крест – это демонстрация глубины смирения. Сын Божий был послушным, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть он пошел на крест из послушания Отцу в смирении. Кроме того, крест – это единственный путь к истинному величию. В этом значимость смирения. То есть, когда мы позволяем Богу управлять нашей жизнью, подчиняясь Ему, мы точно знаем, Он нас поднимет на самую высокую точку славы, которая возможна. И поэтому крест – это Божий инструмент силы. Он дает нам возможность не изнемочь, не слабеть душами нашими. Мы сейчас будем молиться. Перед вечерей Господней будем молиться, преклоним колени. Я хочу вас попросить, пригласить к тому, чтобы каждый сегодня присутствующий здесь мог сфокусировать свой взор на Голгофском кресте, на вере начальника и совершителя веры, на его смирении и на том, что он сделал ради нас.